обращаясь к тем, кто никак не может найти Средиземье. Его не нужно искать, оно рядом, и стоит туда заглянуть. Я верю, что Средиземье воплотится из другого мира в наш, станет реальным. Даже если эти реакции отрицательные и негативные, так, наверное, и должно быть. Ведь все вы, нет, все мы разные. И сегодня снова гость нашего клуба, переводчица Мария Каменкович.
Я знаю, что вы были в Лондоне. Может быть, вы расскажете, как там и что?
Как ведут себя толканутые в Лондоне?
Да. И главное их различие от наших, отличие от наших толканутых.
Ну, это, конечно, долгий разговор, потому что у них очень долгая история. Толкин вышел когда? Ведь в конце 50-х, в середине 50-х годов. Поэтому историю можно потом как-нибудь отдельно рассказать, она очень интересна. Но сейчас отличается общество Толкина, лондонское и американское, какое хотите, от того, что есть у нас. Пожалуй, прежде всего тем, что они занимаются Толкиным очень серьезно. У них, конечно, тоже есть свои имена. Например, наш лучший друг, который очень хорошо знает русский язык, например, не хуже эльфийского. Его зовут Галеон Дарвинион Дил, что означает «тот, кто любит вино из Дарвиниона». Это на основе «Хоббита», если вы помните. Поскольку они хорошо знают эльфийский, они могут сами придумать себе эльфийские имена. Но то, что они занимаются им серьезно, не значит, что у них нет своих развлечений. Они поют песни, они устраивают маскарады, но чего у них не бывает, так это игр по Толкину. Иногда они разыгрывают, ну, как какое-нибудь бородинское сражение в костюмах, скажем, какую-нибудь битву из эпохи войн Белерианда. Но никогда они не играют с кольцом. И поэтому, когда у нас начались игры по Толкину, это было для них сенсацией. Но вместе с тем они очень этого испугались.
Хорошие мы были.
Может быть, не зря, потому что у нас часто побеждает зло.
А какой, на ваш взгляд, самое лучшее, самое заслуживающее из издания перевода Толкина?
Если с литературной точки зрения, тогда, конечно, самое первое, перевод Кистяковского «Муравьева». Но он очень далеко отходит от оригинала, особенно в первом томе. Скажу вам по секрету, что одну из глав этого издания англичане специально перевели обратно на английский язык. Это доставило массу удовольствия. Но ее интереснее всего читать, мне кажется. А что касается точности, если бы был такой перевод, то, наверное, мы бы не стали браться за это дело. Но, наверное, более точен перевод, который вышел где-то чуть ли не в Иркутске в издательстве «Амур». Переводчица В.А.М., который в Петербурге вообще не появлялся. Он разошелся в Сибири. И он тоже не очень точен, потому что там используются многие имена неправильные из первого перевода. Поэтому пока надо держать все три перевода на столе и заглядывать то в один, то в другой. Что касается Сильмариллиона, тоже все существующие три перевода немножко сокращены, изменены, переделаны. Я не знаю, почему у нас так получается в России. Но, наверное, перевод Гили Стель немножко точнее, чем другие. По крайней мере, там нету больших сокращений, изменений. А перевод такой толстый Грушевского-Григорьевой очень сильно сокращен, к сожалению.
Было как-то вот буквально несколько глав оригинала английского и русского, но я просто сравнила. Несколько раз меньше.
Но второй и третий том лучше всего пользоваться переводом Кистяковского и Муравьева. Я скажу вам, в какую сторону он изменен. Там немножко эльфы говорят немножко не как эльфы, а орки говорят уже совсем как негодяи. У Толкина речь всех персонажей немножечко поблагороднее. Что там, конечно, Леголас, он не может крякнуть, там, ухнуть, хрюкнуть. Толкин очень следил за этим. Орки, конечно, говорили ужасно, безобразно, но все же Толкин не хотел пересказывать это так уж буквально, поэтому он немножко смягчил. Да, вот еще есть такой справочник «Мир Толкина», того же издательства «Гиля Стиль». Он полон неправильных сведений, к сожалению. Я не знаю, чем руководствовались составители, но его можно держать на полке так, для интереса просто. Но справляться по нему, наверное, не стоит. Там очень много ошибок, и особенно в эльфийском языке.
А, например?
В основном ошибки серьезные в руническом написании. Вот.
Угу.
Эти все буквы, это довольно сложно. Я надеюсь, если выйдет этот учебник эльфийского языка, которым мы сейчас занимаемся, то это все будет понятно.
А вот вы сказали, упомянули про учебник. Угу. Вообще, что это такое?
Это именно учебник эльфийского языка. Это очень серьезная вещь. Ведь я говорила вам, что Толкин был на профессии лингвистом. Он был профессором древнего англосаксонского языка. Но он с детства придумывал языки, с 7 лет начиная. Он придумал их великое множество. Настоящих языков со всеми склонениями, спряжениями, деепричастиями. Это была главная страсть его жизни. Поэтому сначала он придумал эльфийские языки, как я вам говорила, а потом придумал весь свой мир. Но, к сожалению, он сам не написал учебника эльфийского языка. Есть заметки, черновики, есть тексты, которые все составлены именно на каком-то языке. Их нельзя переделывать, нельзя там ни одной буквы изменить, потому что...
Ерунда это не... получится. Да. Это будет не ерунда, но это будет не Толкин.
Это будет не то. Это... Почему? Это будет набор звуков.
Это
просто
будет перекачивание информации туда и сюда, и вообще ничего не понятно. То есть никакой связи с самим Толкином просто не окажется.
Да.
Это совершенно другой мир.
Да, конечно. И мы не знаем, какой. Хороший ли, а может быть опасный.
Да.
Может, там... Неизвестно. И настоящие ли там эльфы, а может быть, это какие-то самозванцы.
Mm-hmm.
То есть...
Призраки, сотворенные Сауроном.
Может быть, даже так. Но нашлись люди, которые сели и восстановили эльфийский язык и сделали нормальный учебник со словарем, с упражнениями, с ответами на упражнения. И если учебник выйдет, и вы до конца его прочитаете, то вы сможете даже сами писать стихи на языке высших эльфов.
Наше заседание на сегодня закончено, но осталось еще столько непрочитанных ваших писем, столько историй, неузнанных имен, нераскрытых тайн. Значит, до встречи.